Особое мнение.
14.06. Особое мнение. Роман Попов у микрофона. Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. В этой студии Вячеслав Дегтярников. Мы не придумали еще, Слав.
Всем добрый день.
Привет, да. Мы не придумали еще для тебя соответствующую подложку, отбивку на программу а-ля «Ложка дегтя», которая у нас уже была на эхе. Не хочется повторяться, хочется верить в то, что это какой-то новый проект. Но, в общем, формат вы понимаете, да? Вячеслав Дегтярников пришел сюда с кипой листочков, которые он где-то нарыл. И мы договорились, что сегодня разговариваем про сферу здравоохранения.
Не только, наверное, надо начать все-таки с сферы здравоохранения. В данном случае это как некое продолжение вот этой истории с перестановками в правительстве. Да? То есть надо начать вот все-таки с того, что произошло. Не совсем я согласен с Константином Окуневым, который только что здесь был и говорил о том, что, значит, вот там варяги все пришли, все захватили. Я бы вот так не стал. Вообще это слово варяги не очень люблю. Варяги, так это положительный образ. Так-то. В данном случае речь идет, на мой взгляд, о такой достаточно серьезной группе гастролеров, причем гастролеров в данном случае в положительном понимании этого слова, то есть, в общем-то, достаточных специалистов. Но вопрос специалиста и специалиста — это две большие разницы. То есть надо понимать, что у Пермского края есть своя определенная специфика. И здесь вот махать шашкой, оно как бы может быть и хорошо, и кардинально что-то менять, да, но в некоторых ситуациях, в нынешней ситуации особенно, может носить катастрофические последствия. Вот в качестве примера как раз вот поговорим об этом слухе, об отставке Анастасии Крутень.
Ну,
начнем с того, что это попытка, так скажем, торпедировать Анастасию Крутень, она не первая. Первая попытка была в августе, значит, заходы были разные. И тогда, в общем-то, удалось каким-то образом отстоять Анастасию тем людям, которые, в общем, заинтересованы в первую очередь в стабильности в медицинской отрасли. И вот сейчас новая попытка. Давайте посмотрим, на фоне чего это все происходит. Происходит это на фоне того, что была, как ты помнишь, передача муниципальных больниц, то есть районных больниц, в ведение Министерства здравоохранения, то есть в край.
Она продолжается.
Так вот, эта передача выявила очень довольно много проблем. Ну, вот могу одну из проблем или две проблемы привести. Фактически все... процентов на 99,9 районных больниц оказались не просто убыточными, а с огромными долгами. Есть пример, когда врач одной из районных больниц умудрился не заплатить в пенсионный фонд 8 миллионов, а затем умудрился судиться с этим пенсионным фондом. И как раз накануне передачи этой больницы туда пришли судебные приставы, чтобы больницу арестовывать. Разруливалась ситуация в ручном режиме. Да? Затем... Значит, в одном из крупнейших городов Пермского края там умудрились освоить 120 миллионов рублей на районной больнице, на вентиляцию, пожарную безопасность и так далее. Но освоили на бумаге, сейчас вся эта вентиляция валяется в снегу. Понимаешь? Это тоже надо все как-то разруливать. То есть сейчас таких денег у министерства, чтобы вот все эти долги резко погасить и как-то привести это все в порядок, даже с точки зрения лицензирования, просто нет.
Как долго копилась эта ситуация?
Ну, копилась она давно, но видишь, тут это же все-таки разные ведомства были. То есть вот одно дело муниципальная больница, да, другое дело краевая. И, естественно, никакое министерство в деятельность муниципалитета никогда не вмешивалось. Это вполне понятно. То есть это все выяснилось в процессе передачи. И вот на этом фоне менять министра, ну, мне кажется, довольно сложно, потому что действительно многое делается в ручном режиме, в режиме каких-то личных договоренностей.
Не знаю, остановишься ты на этом или нет, но я просто хотел попросить тебя тогда прокомментировать еще одну историю. Хорошо, на этом фоне менять министра было бы странно. На этом фоне. Но представим себе, что в процессе передачи муниципальных больниц в краевую собственность вдруг неожиданно какие-то больницы потеряются. Представляя из себя кусочки земли с одной стороны или интересное здание с другой?
Ну, тут, знаешь, такие вот моменты-то есть. Имеется в виду не как раз не в отставке Крутень, а вот попытки некоторых людей зайти на вот эту площадку.
Так вот
например,
теперь...
например так вот... потерялось... Дайте просто пример. Ага. Например, потерялся кусок земли у ОКБ, у краевой больницы. Он был передан в свое время одной из частных клиник, так скажем. А вот документов на передачу этой земли, которая стоит 250 миллионов рублей, нет до сих пор. И подписывать их никто не хочет. В том числе это сделалось, потому что та же Крутень их не подписывала.
Ну,
давай есть
так.
Другой пример.
Есть еще замечательный
У нас
предмет.
Была попытка вывести диализ полностью, то есть всю вот эту отрасль в частные руки. То есть вот там происходили какие-то вещи, которые, ну... Может быть, и к лучшему бы привели, но в некоторых случаях нужно их попридержать. Потому что на самом-то деле все вот эти байки, рассказы о том, что бывает частная медицина, это байки, рассказы, нигде в мире нет никакой частной медицины.
Я тебе
имеется в виду, которая себя окупает. Вся сидит на неком... неком подпитке государства.
Я когда несколько лет назад приходил в гости, на открытие Елизаветинской больницы, в бывший роддом Маест, которому очень неровно дышу с тех пор, как у меня там появился первенец, собственно, и приходил я в гости, помнишь эту историю, в процессе посещения Елизаветинской больницы выяснилось, что никакого отношения к бренду, условно, там, православная больница или что-то там еще, это, в общем...
Это мы в сторону с тобой уходим.
Это, в общем, подожди секундочку, это, в общем, не имеет, а представляет из себя вполне себе коммерческую историю компании «Уралмед», ну, которая там красиво прикрылась. Почему я про это вспомнил? Потому что открывал эту историю от краевых властей вполне торжественно никто иная, как Надежда Григорьевна Кочурова. То есть она вот там находилась вместе с товарищем, если мне не изменяет память, по фамилии Уткин, да, Уткин, Юрий Аркадьевич. Вот они там вдвоем стояли, как представители краевых властей. Вот они там стояли, стояли, стояли. А вот сейчас, когда я вижу, что Надежда Григорьевна вдруг неожиданно отставлена, а потом начинается торпедирование Анастасии Крутень, то мне почему-то начинает казаться, что есть какая-то интересная схема, есть какая-то интересная схема, от которой хотят отжать местных. Разве нет?
Я думаю, что не совсем ты так... Не совсем ты прав. Где-то, может быть, ты и прав, но при этом, еще раз скажу, что вот сразу подозревать, что отжать от кого-то местных, слушай, ну вот это вот какая-то глупость, понимаешь? Еще раз говорю, глупость, отжать местных, ну то от того, что
хорошо,
ты местный...
Хорошо, не местных, не местных. Отжать одних, пустить других.
От того, что ты местный, ты что, становишься более честным, что ли? Ты становишься вот то, что ты пермяк, то ты все уже, да? Значит, ты сразу изначально точно ничего не берешь, у тебя ни к чему никуда не прилипает, потому что ты пермяк.
Слушай,
Но так не бывает.
Мне не важно, какая,
я говорю,
группировка крышует ларьки, ореховская или зуевская.
Нет, я-то как раз говорю о совсем других вещах. Не вопрос, кого куда запускает. Вопрос, что в некоторых ситуациях, достаточно сложных, с точки зрения вот сегодняшней, ну, мягко говоря, не хорошей экономической ситуации, да, в некоторых ситуациях коней на переправе менять не надо. Ну вот могу тебе просто привести пример. Допустим, успели у нас руководителя ОМС, да, и, собственно, там должна была произойти, ну, простейшая, причем это специалист, там, грамотный специалист сел, это точно, ну, должна была произойти, в общем, простейшая операция, там у них смена отчетности, а ОМС — это то, на что живут все пермские больницы. Это вот тот самый полис, который ты несешь за собой, а вслед за собой ты несешь и деньги. Вот. Так должна была произойти простейшая схема замена там отчетности. И вот эти бланки отчетности, они должны были быть составлены к январю. Так я тебе хочу доложить, они не составлены до сих пор. И есть большая угроза, огромная просто угроза, что к марту месяцу платить медицинским работникам будет просто нечем. Потому что деньги из обязательного медицинского страхования до больниц не дошли. Это... Казалось бы, ну вот просто маленькая ошибка, в общем-то, грамотного руководителя.
Ну, получается, что если сейчас убрать Анастасию Крутень со своего поста, это значит, во-первых, запустить ряд вот этих вот проблемок, запустить до такой степени, что они превратятся в проблемищи.
Да, которые потом не просто придется разгребать, на мой взгляд. Но опять-таки, еще раз говорю, незаменимых людей нет, но в некоторых ситуациях лучше... лучше, знаешь, через костры не прыгать, а посидеть и подождать, или, по крайней мере, поработать совместно, не принимая никаких таких резких кардинальных решений. Хотя при этом, еще раз говорю, то, что ты пермяк, не означает, что ты изначально просто вот честный до кончиков своих носков. То, что ты пермяк, не означает, что ты, значит, к твоим рукам ничего не прилипает. А то, что ты из Свердловска или из Челябинска, тоже не означает, что ты изначально вор. И вот то, что, только то, что ты родился где-то там в Свердловской или Челябинской области, ты, вот, ты уже не того цвета, да?
Ладно, окей, хорошо, ладно, Слав, не вопрос, я понял. Значит, относительно Анастасии Крутень ситуация очень простая. Ее пытались убрать те, кому выгоден усиление зоны турбулентности, да?
То есть, это твой вывод, на самом-то что, деле потому, я не знаю.
Потому что им... если бы ее убрали, то зона турбулентности была бы все мощнее.
Ну, на мой взгляд, зона турбулентности точно была бы мощнее. Пытались ли ее подвинуть, скажем так, и именно из этих критериев, я не знаю, может быть, нет. На самом-то деле, тот же Виктор Федорович Басаргин, он достаточно много вещей вот в прошлом году, которые могли бы случиться, он их, в общем-то, услышал и подкорректировал в нужном направлении.
Перенес на новости Нового года. Давай дальше. Значит, если мы продолжаем сферу здравоохранения, то вот тебе еще один слушок. Объединение больниц местами до маразма, связанные с увольнением части персонала. Об этом говорят...
Смотри, давай разберем попроще. Я вот говорил об обязательном медицинском страховании. Собственно,
ну да.
Это и есть тот источник финансирования, который присутствует. Вот, скажем, сокращение медицинского персонала в Москве, он, в общем, понятен, потому что там вот не за ОМС деньги шли, а деньги шли бюджета Москвы. Да? У нас такой ситуации нет. Если Екатеринбург на медицину, Екатеринбург, один город, выделяет 1,5 миллиарда, то общий бюджет у нас медицинский по Пермскому краю 500 миллионов. Понимаешь? У нас вот денег на дополнительных врачей, их и так не было. Понимаешь? То есть у нас эти ставки не расплодились. У нас есть другая проблема. Когда вот в тех же районных больницах, скажем, нянечкой, то есть человеком, который должна там, медсестрой, скажем, лучше так, правильнее будет так сказать, медсестрой, которая должна ставить там те уколы, капельницы, числились уборщицы, ну, какой-то такой технический персонал. Вот здесь, да, здесь эту историю действительно придется подкорректировать и назвать вещи своими именами. А так, о том, что будет какое-то массовое сокращение или там еще чего-то, вот я абсолютно этой истории не вижу, и это большей частью основывается на слухах. И на непроверенной информации, потому что, еще раз говорю, вот какое количество врачей у нас должно быть по ОМС, у нас то количество врачей на сегодняшний день присутствует. Мы не жирные в этом плане были. Всегда регионы.
В любом случае, объединение учебных учреждений ты наблюдаешь своими глазами?
А вот тут тоже, опять-таки, вот смотри, слухи и слухи. Вот мы как раз к этому объединению подойдем сейчас. Объединению фармакадемии и медакадемии или фармакадемии и классического университета.
Давай сначала про медучреждение. Объединение и укрупнение. Ты наблюдаешь или нет? Потому что в Кудымкаре буквально вчера сказали открытым текстом: ладно, мораторий на полгода. По всем остальным муниципалитетам не сказали, про Кудымкар сказали, так ты наблюдаешь его или нет?
Слушай, вот то, что происходило в Кудымкаре, ты вот мне не дал на другую тему перейти, но хотя мне о ней хочется поговорить, я о ней обязательно поговорю. То, что происходило в Кудымкаре, там большей частью напоминает еще маразм. Знаешь, там один наш человек, большой человек самого Стамбула в свое время, да, ну, имеется в виду, ты понял, да? То есть, ну, в общем, крупный такой политический деятель.
На самом деле не понял, но какой-то крупный политический деятель.
В свое время обратился к главному врачу районной больницы с просьбой поддержать своего человека на выборах в муниципалитет.
И что главврач районной больницы?
Главврач в районной больнице ему в этом, в общем, отказал. Ему сказали: подожди, дорогой, мы с тобой еще поквитаемся.
То есть это процесс поквитания?
В процесс вот этого поквитания мы и наблюдали. Затем вокруг вот всех вот этих так называемых количеств смертей, которые, в общем...
То есть слухи о трагедии, медицинской трагедии в Кудымкаре сильно преувеличены?
Слухи о медицинской трагедии в Кудымкаре, по крайней мере, вот в том виде, в каком она была выставлена, не просто сильно преувеличены, натянуты на уши просто. натянуты на уши. И, понимаешь, вот этой проблемы там реально-то и не было. Хотя очень умные ребята там из того же Кудымкара в свое время этот митинг перенесли на тот же день, что и, значит, по типу митинги в Москве, не подумав об этом. Отсюда возникла вот такая некая паника. Еще раз говорю, там вот совсем другая ситуация. Там все тяжело вообще, в принципе, в Коми-округе, все тяжело. Я там про Качевскую больницу в свое время делал достаточно большие репортажи. В общем, состояние медицины там и достаточно тяжелое в принципе, но не настолько, вот, как она была описана вот этими ребятами из «Парма-новости».
Слишком комиксообразно, я понял. 14.22, на минуту прервемся, а вот потом уже про фарм и классический университет. 14:22, особое мнение, Вячеслав Дегтярников. Ну давай, давай.
Смотри, вот как раз это тот вариант, когда очень часто мы пользуемся слухами. Иногда, значит, воспаленное воображение многих там активистов рисует какие-то интересные такие вещи. Ну вот, например, последние сообщения, которые были еще в конце декабря, значит, об объединении, с том, что вот ученый совет фармакадемии, значит, и ученый совет классического университета, вот они приняли решение объединиться. Ну, давайте для начала разберемся. Для начала просто разберемся. Они относятся вообще к разным ведомствам. Классический университет относится к Министерству образования.
А фарминздрав?
Минздрав. То есть, соответственно, учредители у них просто разные. Просто разные учредители. И вот все то, что происходило, ну, это то же самое, что мы с тобой бы сейчас сели, да, ты бы относился, скажем, к Министерству обороны, а я бы относился к МЧС, посидели, выпили и решили объединить наши усилия. Замечательно. Выпить мы с тобой можем, объединить усилия, мы никак с тобой не можем без команды наших учредителей. Поэтому вот тут изначально уже лажа. Теперь давай разбираться, что же происходило с фармакадемией. И происходило в довольно долгое время. Насколько вот я в курсе. А для начала нам понять, сколько их вообще в России. Их в России целых две.
Фармакадемии?
Да. То есть вот отдельно высшего учебного заведения, занимающегося вот этим направлением, их две в России. Одна — это в Петербурге, но там законченный цикл. То есть вот скажем, специалиста до создания уже самого продукта, то есть, собственно, лекарств. А в Перми, вот тут дальше надо пояснять. В Перми, например, Перм, ты, наверное, не в курсе, ну, Пермский край, а не Перм. Мы лидер в России по количеству аптек на душу населения.
Ну, ты знаешь, ты сейчас сказал, а я ведь не засомневался нисколько, ну, вот. Правда.
А теперь возникает вопрос, а среди этих аптек есть хотя бы одна муниципальная? Ну, хотя бы одна на Пермский край?
Не знаю, нет, наверное.
Нет ни одной, абсолютно точно. Вот. Дальше. Чем занимаются вот эти самые аптеки? Я по своей работе, к сожалению, с этим сталкивался.
Славик, они продают лекарства. Я лично заходил в некоторые из них. Они правда продают лекарства.
Вот недавно на аптеке...
Лекарства и эти, как называются?
Ну, я особенно помню, как они лекарства продавали.
Вот эти вот бутыльковые настойки бомжам. Лекарства
и... Вот. Теперь ты ответил точно, что вот это вот в том числе, к сожалению, стало одним из основных видов дохода вот этих самых аптек.
Да ладно, гроши.
Гроши?
Они стоят это вообще-то несколько рублей.
По обороту это далеко не гроши. Потом мы видим такое количество аптек, мы думаем, о, классно, да, у нас тут конкуренция. Замечательно. На весь Пермский край, собственно говоря, один склад, откуда все аптеки получают. Принадлежит он Перминформации. Ладно, это история вот... То есть куда должны отправиться специалисты? То есть мы готовим специалистов за государственный счет, которые потом пойдут. Вначале вот у нас была кодеиновая история, затем возникла вот эта история, связанная там с продажей пузырьков. Ладно, бог с ним. Значит, и, соответственно, вот этот вопрос о закрытии, собственно говоря, медакадемии, закрытии и слиянии...
Нет, не мед, не мед,
фармакадемии, фарм, да, извините. И слиянию с медакадемией, он стоял уже давно. Это вопрос не сегодняшнего дня и не того момента, когда об этом вдруг неожиданно заговорили в интернете люди, которые, собственно говоря, работают в фармтесте. Есть там такое подразделение.
Ну, хорошо. Ты... Ну, стоял. А университет здесь откуда возник?
Университет тут возник очень просто. Там есть интерес некого... Ну, в общем, можно не скрывать, Маланина есть интерес. У Маланина есть большущий интерес, но это если вот разбирать эту историю. Но, еще раз говорю, это уже изначальная глупость, это два разных ведомства, просто разных ведомства. Угу. Минобразование и Минздравоохранение. Но дальше после этого не произносятся очень важные вещи. Не произносится то, что на самом-то деле профильных вузов, специальностей фармакадемии всего две. Провизор и фармацевт. Остальное это все вот такое прицепом, то, что там происходит. И когда вот это будет объединено, в первую очередь с классическим университетом, насколько я знаю, вот это не произнесено до сих пор сейчас, это станет не просто даже не факультетом, это станет кафедрой при факультете. И, соответственно, сокращение студентов, секвестирование студентов, которое уже сейчас началось, оно будет... усиливаться. Я думаю, что процентов 50 студентов, которые сейчас учатся в фармакадемии, при объединении с классическим университетом, об этом никто сейчас не хочет говорить, оно будет просто сокращено. То есть эти ребята пойдут гулять лесом, потому что ну, непрофильные там вещи происходили.
Ты же понимаешь, что это невозможно. То есть это невозможно.
Почему это невозможно? Вот это уже произошло, со студентами-заочниками. А таких там достаточно много.
То есть их вызвали и сказали, ребят, вы дальше не учитесь, что ли?
Секвестировали, да?
Направление и специальности может секвестировать преподаватели. Как ты секвестируешь студентов? При разгонах вузов никогда в жизни такого не было. Студентам всегда давали возможность доучиться.
Еще раз говорю, вот это происходит уже. Уже происходит в фармакадемии. Насколько я в курсе. Ну, не говоря уже о том, чем занималось вообще руководство фармакадемии все эти годы. Но сейчас, если так грубо говорить, вот, во-первых, сегодня у нас заканчивается срок у исполняющего обязанности ректора. Приказ вот он сегодняшним днем закончится. И непонятно, что там будет дальше. А по предыдущему ректору, насколько я в курсе, как минимум два уголовных дела. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Ну... Может быть, тогда, собственно, Слав, и хорошо, и пусть это будет кафедра при факультете. Я в данном случае не увидел совершенно ничего плохого.
Еще раз говорю, это возможно в разумном варианте. При передаче, там, скажем, если это одно ведомство, то понятно, из Минобр. Если это Министерство здравоохранения, значит, Министерство здравоохранения. Соответственно, самый простой и безболезненный способ. Тут такой вопрос, нужно ли это медакадемии. Вот я в этом сейчас сомневаюсь, вот со всеми всплывшими фактами, да, это естественное, нормальное объединение с медакадемией.
Ну, в данном случае, я так понимаю, что объединение с медакадемией уже не состоится.
Почему? Это вообще не вопрос пока еще. Это делается росчерком пера одного министра, понимаешь? А то, что вот происходило так называемых на решениях
ученых советов,
это еще раз говорю, это мы с тобой сели, рюмочку перед собой поставили, закусили и выпили. Вот это все. Это фикция.
Угу. Ладно, хорошо, окей. То есть про программу «Фарма-2020», допустим, университетскую, в которую они попытались, ну, вернее, федеральную, в которую классический университет попытался заявиться, про научные разработки университета, про возможность объединения научных, в первую очередь, баз для того, чтобы дальше развивать фармацию, я не спрашиваю. Потому что я так понимаю, что все это будет рассекаться как об столб, собственно, как об скалу, на твой тезис об этой рюмочке и двух представителях разных ведомств. Хорошо, ладно, окей. Просто я оставлю за собой право иметь эксклюзивное мнение в этом вопросе, которое заключается в следующем. Мне кажется, что эта история закончится все-таки в пользу классического университета. То есть мне так кажется.
Так еще раз, это разные ведомства.
Они найдут возможность это сделать. Я в этом...
Пока ни одного случая в России не было. Но при этом еще раз говорю, то, что ты говоришь, это катастрофа для тех, кто там учится.
Я подозреваю, что не для тех, кто там учится, потому что, еще раз, мой личный опыт и мои знания говорят о том, что студентам всегда дают возможность доучиться и получить образование. А вот для тех, кто там работает, для большого количества непрофильных спецов, непрофильных, не химиков, не фармацевтов, там, конечно, вполне возможны проблемы, потому что, ну, там, условно, там историки, и там историки, и там экономисты, и там экономисты. Зачем университету, там, не знаю, там, экономисты из фармаги? Ну, я так, к примеру, говорю. Вот, это такая вот...
Федеральных новостей-то нет?
Вот мне показывает наш звукорежиссер, что наши московские коллеги не выходят на заставку, а раз они не выходят, мы продолжаем.
Понятно. Все, просто меня это как-то удивило.
Меня, если честно, тоже. Ну, вот он и он сидит удивленный вот с такими глазами, Сергей Слободин.
Ну, дорогой. Тогда, в общем, мы можем продолжать немножечко и пояснять о том, что происходило все-таки вот в этом замечательном учебном заведении.
Фармакадемии, давай.
Фармакадемии. Ну, во-первых, ты должен понимать, что это огромный имущественный комплекс. Огромный имущественный комплекс. Но, кроме всего прочего, что это огромный имущественный комплекс.
В спортзале фармакадемии я бегал.
Вот.
Это было, по-моему,
есть...
или сельхозлиакадемии, там был спортзал огромный такой. Ну, не принципиально, давай, продолжай.
Ну как это не принципиально? Принципиально.
На Липовой горе, по-моему. На Липовой горе там сельхозакадемия.
На Липовой горе сельхозакадемия.
Ну ладно, ну хорошо.
На Липовой горе сельхозакадемия. Так вот, что там, допустим, происходило вокруг всего этого? Ну, вот, если мы берем даже просто вот, ну, обычные вещи, ну, скажем, там было обнаружено, насколько мне известно, 3 синих печати. Причем по приказу должна была быть одна. Вот у тебя не возникает вопрос, зачем нужно иметь 3 синих печати, когда по приказу всего одна?
Ну,
допустим, конкурсы там... Никогда конкурсы не проводились в этом учебном заведении.
Видимо, есть 3 человека, которые так доверяют друг другу, что полагают, что их решение абсолютно равнозначно.
А вот когда мы сводим 3 синих печати с ситуацией, когда конкурсы не проводятся и все решается каким-то другим путем, тогда возникают вопросы, на мой взгляд. Ну, конечно, я все-таки думаю, что там честные, порядочные люди, и 2 уголовных дела, они так случайно появились, и, скорее всего, заказные, да? Скорее всего. Хотя, как мне рассказывали, там, ну, как это проще сказать, видишь, тут мы всегда ходим с тобой на грани того, чтобы не перейти, поскольку нет еще решения судов, да, ну, так скажем, осваивались. Вот, например, мне рассказывали историю про то, как там было освоено и растворено в неизвестном направлении 10 миллионов долларов США, пришедших из Швейцарии. Интересный факт. Мы смотрим на фармакадемию и понимаем, что там не все в порядке. Допустим, там интересные вещи происходили с общагами студенческими. Большинство людей туда приезжает и получает, так скажем, заочное образование. И на это время вот те же иностранные студенты, да, они вот приезжают, сдали, уехали. Ну, фактически, собственно говоря, покупают диплом. Вот. А в остальное время все это, весь этот имущественный комплекс сдавался.
Общаги?
Да.
Сдавались?
Да.
Кому?
Желающим получить в аренду некую жилплощадь.
То есть, подожди, так...
Там много происходило вещей...
Два раза в год жилплощадь надо было освобождать.
Ну, это не проблема на самом-то деле. Это небольшая проблема. Ты же можешь сдавать помесячно. Вот. Там происходили очень интересные вещи. Просто очень интересные вещи. И я думаю, что вот с этими интересными вещами еще предстоит разобраться, насколько я понимаю, правоохранительным органам. Поэтому вот в этой мутной, абсолютно мутной воде всплывшие активисты, они как-то у меня вызывают большое сомнение. Давай к следующей теме перейдем, раз уж у нас нет федеральных новостей, и поговорим об очень интересном решении, значит, Пермского краевого суда.
Так.
Значит, это решение, значит... могло быть оспорено 26 января 2015 года, да, не знаю, оспорено или нет. Решение это о признании недействующим приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды по электроснабжению от 2012 года.
ОДН.
Да. Значит, о чем шла речь? Насколько я знаю, представители одного из ТСЖ обратились вот с требованием признать вот эту, собственно, этот норматив незаконным.
Ну, я в курсе, да. Мы об этом в новостях рассказывали, это правда.
Да, то есть тут вы про это рассказывали.
Про ОДН, да, да.
То, что есть решение суда, тоже рассказывали.
Ну, я так понимаю, что да, короткой строчкой, но ты поясни.
Ну, давай подробнее. Значит, вот если мы смотрим решение суда, оно, собственно говоря, передо мной, о чем идет речь? Этот приказ противоречит правилам установления определения норматива потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года. Значит, они утверждены без учета общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не учтены расходы электрической энергии на насосное оборудование, холодного и горячего водоснабжения, системы отопления и другое оборудование. Интересно, что вот на сам суд представитель региональной службы по тарифам Пермского края вообще не явился.
Так.
Собственно, эта служба утверждает все вот эти так называемые нормативы. В данном случае это норматив, насколько я понимаю, Пермэнергосбыта.
Ну и что? Ну, у них же еще будет вторая инстанция.
Это решение краевого суда.
Ну, хорошо, третье.
Третье. Но, знаешь, на решение краевого суда представитель РЭК не является. Это всегда вызывает большущие вопросы. Мы много раз в этой студии с тобой говорили, что на самом-то деле РЭК одна из самых закрытых вообще организаций в Пермском крае.
Так.
А вот мы все с вами зависим от того, какие тарифы они там принимают. И поэтому вот нахождение в РЭКе представителей общественности — это жизненно важная история. Вот тогда не будет потом вот этих судов, которые отменяют решение РЭКа.
Просто если решение суда останется в силе, то тогда длительное время все граждане города Перми, там и Пермского края, могут за ОДН не платить, потому что будет пересчитываться норматив.
Ну, я так понимаю, да, с 2012 года.
Ну да, то есть получается, что мы там все серьезно переплатили все в своих пяточках и так далее и тому подобное. Ну, я понимаю, то есть это интересная штука. Другое дело, что почему-то никогда ранее у нас не получалось взять и энергетиков или там поставщиков ресурсов, взять и вот таким образом выгнуть. Они всегда находили возможность увернуться от этого.
Ну, на самом-то деле ситуация сложная, да, вот эта вот история. Но откуда она, еще раз говорю, возникла? Она возникает там, где вот эта мутная водичка течет. Когда, в общем-то, не понимается, откуда выстраивается сам тариф. Когда вот эта история становится непрозрачной для общественности. Отсюда возникает желание, вполне естественное, возможно, даже и правильное, да, у некоторых там, скажем, энергоснабжающих организаций получить немножечко больше доходности, чем они получают сейчас. Вполне допускаю, что они хотели ее использовать для каких-то своих, в общем, правильных нужд и даже, в общем-то, думали, наверное, об интересах населения. Вполне допускаю. То есть вот утром мажу бутерброд, там встаю и думаю, а как народ? Вот. Может быть, там и был такой фактор. Но все это становится возможным при полном отсутствии общественного контроля.
Вот смотри, по поводу общественного контроля, давай еще одну штуку. Это буквально сегодняшняя история, я хотел бы, чтобы ты прокомментировал. А нас задержали банду сутенеров не так давно.
А, известная история. Да. Так почему не так давно? Это давняя история.
Значит, задержали 12 сутенеров. Следствие шло долго-долго. Нашли пунктов вот этих, вот знаешь, вот этих вот пунктов дела. Немыслимое количество.
У меня суть дела с этого начиналась. Это было 7 лет назад.
С 10 по 13 год, значит, они занимались организацией проституции. Вот, с 10 по 13.
Это вот вторая история.
Это уже вторая, да. Значит, и в итоге суд... В качестве наказания всем впаяли штрафы. От 100 до 290 тысяч. Все. Задержали банду сутенеров. 12 человек. Судили.
Там всегда возникает...
И впаяли штрафы.
Там всегда возникает сложность в том, чтобы доказать ОПГ, да, организованную преступную группу. Бизнес, мягко говоря, подпольный. Бизнес подпольный. Соответственно, вот как это все выруливается? Вот тут, если вспоминать первую историю, когда массово накрывались вот эти вот уличные проститутки, которые стояли на Ленина, да? Uh-huh. Которые переместили сейчас на коммунистическую, собственно говоря, там продолжает стоять.
По-моему, нет уже. Я так давно никого не видел там из этих бабочек вдоль обочины.
Есть они. Не в большом количестве, но есть. Ну, нет такой, конечно, уже массовости, как было когда-то. Вот там тоже возникала проблема с тем, чтобы доказать организованную преступную группу. И, на мой взгляд, вот эту историю, и вообще надо заканчивать тем, что вообще легализовывать проституцию. Делать ее реально легальный, этот бизнес.
Брать под контроль государство.
Как это было, собственно говоря, до революции?
Никаких... Облагать высокими пошлинами тех, кто этим занимается.
Да. И не строить из себя, знаешь, таких людей, которые вот очень пекутся за нравственность.
Пополнять бюджет. Таким нехитрым образом.
Слушай, ну понимаешь, этот бизнес-то мало того, что незаконный, так он еще очень опасный. Там сколько вот этих самых... проституток несчастных, которые, может быть, другим способом и заработать не умеют, да? Сколько и из них там насилуется и избивается, просто убивается.
Безусловно, в домах терпимости все это было бы намного более спокойно.
Тут... Сколько их грабят, так или иначе, вот эти те же сутенеры. Как они с ними обращаются? Ну, вот гораздо... хуже, если это все вот в подпольном состоянии присутствует. Потому что побороть эту историю и сказать, у нас не будет никогда проституции. Невозможно. Это не происходило и не происходит ни в одной стране мира. Сделать себя моралистов и говорить, да, вот там у нас, мы сейчас боремся с этой преступностью. Ну, глупость какая-то. Доказывать там что-то тоже очень сложно. Так зачем? Зачем? Ну, просто вот даже на фоне нынешнего, того же экономического кризиса, как минимум легализовать всю эту историю.
Знаешь, в таком случае...
Они заниматься отчетами, которые смешат весь народ. Поймали группу, оштрафовали, они за счет тех же проституток эти штрафы отобьют.
Значит, если еще не отбили. И самая последняя история. Помнишь аварию на Соликамском руднике?
Да.
СКРУ. Значит, знаешь, кто виноват?
Я сегодня слышал уже в новостях, да.
Землетрясение. То есть, я просто к тому, что вслед за тем, чтобы мы все официально уже пошли и легализовали проституцию, я больше чем уверен, что давайте мы уже легально признаем, в школе кризис, давайте мы уже легально признаем, Уралкалий никогда ни в чем не виноват. Давайте мы
Ты передергиваешь.
Да
вот
нет,
опять,
почему?
Вот
давай,
опять передергиваешь.
Давай. Вот в Березниках не виноват, в Соликамске не виноват. Везде есть какие-то природные причины. Давайте мы просто официально признаем и запишем это. Давайте мы точно так же найдем еще с десяток других крупных компаний, на которым просто дадим бумагу.
Там...
Невиновны. И все.
Подожди,
будь хорошо.
Вот смотри, не надо вот передергивать какие-то вещи. Вот давай... посмотрим вообще, откуда развивался этот калийный бизнес. Ну, мы снимали исторические программы, поэтому я немножко с этим сталкивался. Значит, впервые там калий обнаружен, если не ошибаюсь, в 1906 или 1907 году. Вот. Затем в имении Ильинском у Строгановых разрабатывается целый план мероприятий по созданию вот этой самой промышленности. И ты удивишься, в 1917 году, когда грянула революция, этот план был составлен до 1936 года. Вот проблема-то в том, что у нас, начиная там с какого-то периода, после революции, какого-то периода после, там, скажем, появления новой России, у руля появляются не специалисты. Понимаешь, вот на основании вот этого Строгановского плана мы потом строим это как крупнейшее предприятие. Затем вот начинается вот это то, что, с чего я начал, да? Вот, когда появляются, ну, казалось бы, вроде бы, такие умные, ответственные ребята, но задачи которых, ну, которым очень сложно разобраться в ситуации. И отсюда возникают в некоторых случаях, возможно, я допускаю, и вот какие-то природные явления, которые, ну, в принципе, наверное, будь там грамотные специалисты, и можно было купировать.
Спецы по эзоповому языку прочитают расшифровку эфира Вячеслава Дегтярникова уже в ближайшее время на нашем сайте hopperim.ru. Слава, спасибо тебе большое, ждем тебя еще.
Всего доброго.